Глава 34. «Вильямсон взбесился из-за того, что ты не доделал его машину к утру», — сказал дядя Бернард, когда я приехал в мастерскую утром после ночи Фрица. «Дело оказалось больше, чем я думал», — ответил я. Дядя Бернард склонил на бок свою большую квадратную голову, верхушка маленького туловища, такого же квадратного. Мы с Карлом, чтобы его подразнить, звали его человечком из конструктора Лего. Мы его очень любили. «И каких же?» — спросил он. «Потрахаться», — сказал я, открывая капот Короллы.
«Чего?»
«Небольшая накладка в расписании. Я вчера еще потрахаться договорился». Дядя Бернард непроизвольно захохотал, но смеялся недолго. С трудом вернул лицу серьезное выражение.
«Сначала работать, а потом трахаться, Рой. Ясно?»
«Ясно.
Почему трактор на улице?»
«Внутри не было места, сегодня еще три машины пригонят. Приезжие».
«А ковш зачем поднял?»
«Он так меньше места занимает».
«По-твоему, у нас парковочных мест не хватает?»
«Ладно, это дань уважения ночной работе. Ну, не связанной с Короллой».
Дядя Бернард посмотрел на трактор с поднятым ковшом, покачал головой и ушел. Но я слышал, как, зайдя в контору, он опять засмеялся. Я снова занялся Короллой, и только к вечеру, как говорится, разнеслась весть о том, что пропал ленсман Сигмунд Ольсен. Когда нашли лодку с сапогами Сигмунда Ольсена, не возникло никаких сомнений в том, что он утонул. Это и не обсуждалось. Даже наоборот, люди устроили соревнования – кто раньше почуял, откуда ветер дует. За шуточками и улыбкой Сигмунда всегда пряталась какая-то тьма, но люди этого не понимали, они такого не замечают. Накануне он сказал мне, что тучи, кажется, сгущаются, а я решил, что это он про погоду. Врачи обязаны хранить тайну, но я слышал, они выписывали Сигмунду эти так называемые таблетки счастья. Да, несколько лет назад у него и щеки тогда были круглые, помните? Потом-то они у него ввалились, таблеток не пил. По нему было видно, он о чем-то думал, его что-то терзало, а ответа не было. Вот что бывает, если мы не находим ответа, не находим смысла, не находим Иисуса. Приехавшая из соседней коммуны ленсман, кстати, это была женщина, все это выслушала, однако ей захотелось поговорить с теми, кто видел Сигмунда в день исчезновения. Мы с Карлом вместе сочинили для нее историю. Я объяснил ему, что лучше придерживаться правды, насколько это возможно, и скрыть лишь самое необходимое. Рассказать, зачем Сигмунд Ольсен пришел к нам на ферму, сколько примерно могло быть времени, когда он уехал, сказать, что Карл ничего особенного не заметил. Карл возразил, надо бы сказать, что у Ольсена, кажется, был депресняк, но я объяснил ему, что, во-первых, она побеседует с другими людьми, они скажут, что в тот день Ольсен вел себя как обычно. Во-вторых, если учесть, что она подозревает, будто кто-то приложил к его смерти руку, в чем этот самый кто-то постарается ее убедить? Вызовешь подозрение, если станешь с излишним усердием доказывать, что Ольсен сам свел счеты с жизнью. Карл кивнул. «Конечно, спасибо, Рой». В постели домика на пастбище я впервые оказался через 2 недели после ночи Фрица. Я все делал как всегда, но Рита Вильямсон, видимо, стала больше обычного ценить наши стандартные постельные ритуалы. Положив голову мне на руку, она курила сигарету с ментолом и изучающе меня разглядывала. «Ты изменился?» — сказала она.
«Да?»
— спросил я, держа за нижней губой Берри.
«Повзрослел?»
«Чего тут странного? Заметь, с тех пор, как ты лишила меня девственности, прошло время».
Она слегка вздрогнула. Раньше я с ней так не разговаривал.
«Я имею в виду с последней встречи», — сказала она. «Ты изменился».
«Лучше стал или хуже, чем в прошлый раз?» — спросил я и, вытащив снюс указательным пальцем, положил его в пепельницу на прикроватном столике и повернулся к ней. Положил руку ей на бедро. Она многозначительно на нее посмотрела. Одно из неписанных правил — когда заниматься любовью, а когда отдыхать, решала она, а не я.
«Знаешь, Рой, — сказала она, затягиваясь сигаретой, — я все-таки решила сегодня тебе это сказать. Пора нам закругляться с нашим романом».
«Вот как?» — спросил я.
«Мне подруга донесла, что эта девка, Грета Смит, распускает слухи, мол, я бегаю на свидание к молоденькому парню». Я кивнул, но не стал говорить ей, что и сам подумывал все это прекратить. Наверное, просто-напросто устал. Вечно одно и то же. Доехать до пастбища, потрахаться, съесть домашнюю еду, которую она прихватила с собой, потрахаться, поехать домой. Однако, произнеся это предложение вслух самому себе, я не понял, от чего тут уставать. Да и не сказать, чтобы меня дожидалась какая-то альтернатива госпоже Вильямсон, и в чем тут проблема. «Но после всего того, что ты сделал со мной сегодня, думаю, с разрывом можно подождать», — сказала она, затушила сигарету в пепельнице и повернулась ко мне.
«Почему?» — спросил я.
«Почему?» — она задумчиво на меня посмотрела, будто не нашла ответа. «Может, потому, что утонул Сигмунд Ольсен? Мысль, что однажды проснешься мертвым. Жизнь ведь отложить не получится, верно?» Она провела рукой по моей груди и животу.
«Ольсен совершил самоубийство», — сказал я. «Он хотел умереть».
«Именно». Она взглянула на свою руку с красными ногтями. Рука продвигалась все ниже. «И такое с каждым может случиться».
«Может быть», — произнес я и взял с прикроватного столика наручные часы.
«Но мне пора. Надеюсь, не страшно, что я разок уеду первым». Сначала она, казалось, немного удивилась, но затем взяла себя в руки, вяло улыбнулась и, пытаясь меня поддразнить, спросила, не спешу ли я на свидание с другой девушкой. В ответ я улыбнулся дразнящей улыбкой, встал и начал одеваться.
«Он уехал на выходные», — сказала она, рассматривая меня из постели со слегка обиженным лицом. «По имени Виллума Вильямсона мы не называли никогда.
Можешь ко мне прийти».
Я даже одеваться прекратил.
«К тебе домой?» Свесившись с кровати, она залезла в сумку, вытащила связку ключей и стала снимать один из них.
«Приходи, когда стемнеет, зайди в наш сад с задней стороны, там соседи тебя не увидят. Это ключ от подвала». И она протянула мне снятый со связки ключ. Я так растерялся, что просто тупо на него уставился.
«Бери уже, придурок», — прошипела она.
И я взял. Положил в карман, зная, что не воспользуюсь им. Взял, потому что впервые увидел во взгляде Риты Вильямсон нечто похожее на уязвимость. И прозвучавшая в ее голосе злость была попыткой скрыть то, чего я в тот момент даже не предполагал. Она боялась, что ее отвергнут. Спускаясь по тропе с пастбища, я знал, что в балансе сил между мной и Ритой Вильямсон что-то изменилось. Карл тоже изменился. В каком-то смысле он выпрямил спину и больше не сидел в одиночестве, стал выходить из дому и бывать на людях. Случилось все в той или иной степени в одночасье, буквально за одну ночь. Ночь Фрица. Возможно, он, как и я, почувствовал, что ночь Фрица возвысила нас над обычными людьми. Когда мама с папой сорвались в Хукен, Карл был безучастным зрителем, испуганной жертвой. На этот раз он принимал в происходящем непосредственное участие, делал все необходимое, то, чего окружающие и вообразить не могли. Мы пересекли границу и вернулись обратно. Невозможно побывать там и ничуть не измениться. Точнее, Карл, наверное, впервые получил возможность быть тем, кем он на самом деле все это время был. А может быть, ночь Фрица пробила в коконе дыру, и бабочка вылетела. Он уже вымахал выше меня, но за зиму от нежного и застенчивого мальчика он сделал шаг в сторону молодого человека, понимавшего, что ему и есть чего стыдиться. Он раньше нравился людям, а теперь и вовсе приобрел популярность. Я начал замечать, что, находясь в компании друзей, он становился лидером. Его комментарии выслушивали, над его остротами смеялись, на него смотрели в первую очередь, когда сами старались произвести впечатление или всех развеселить. И ему пытались подражать. Ну и девушки это тоже заметили. Прежняя его
Девичья слащавость не просто созрела до мужской притягательности. Карл и ощущал себя по-другому. Когда мы были на сельском празднике в Ортуне, я заметил, что его манера говорить и двигаться приобрела самой собой разумеющуюся самоуверенность. Непринужденный игривый вначале, как будто все происходящее было не всерьез, затем он садился рядом с товарищем, у которого проблемы с девушкой, или возле подруги, страдавшей от несчастной любви, выслушивал все, что им хотелось сказать, и давал советы, как будто обладал жизненным опытом или мудростью, которых у них пока еще не было. Мои же качества только усугублялись. Да, я стал более самоуверенным, я знал, на что способен в случае необходимости.
«Ты сидишь и читаешь?» — спросил Карл как-то в субботу вечером.
Было уже за полночь. Он только что вошел, судя по всему, нетрезвый, а я сидел в зимнем саду, на коленях раскрытая американская трагедия. На какое-то мгновение я увидел нас обоих со стороны. Что теперь я занял его место, сижу в комнате один, компанию мне никто не составляет. Что просто это было не его место. Он лишь на время одалживал мое.
«Где ты был?» — спросил я.
«На вечеринке», — ответил он.
«Разве ты не обещал дяде Бернарду угомониться с гулянками, пока тебе не исполнится 18?»
«Обещал», — сказал он. В его голосе звучали смех и искреннее раскаяние. «Я не сдержал обещания».
Мы заржали. С Карлом было приятно посмеяться.
«Весело было?» — спросил я, захлопывая книгу.
«Я танцевал с Мари Ос».
«Правда?»
«Да, кажется, я слегка влюбился».
Не знаю почему, но эти слова словно воткнули мне в сердце нож.
«Мари Ос», — произнес я, — «дочка мэра Оса».
«А почему бы и нет?» — спросил Карл.
«Да пожалуйста, чего только человеку во сне не привидится», — сказал я и услышал, что голос у меня противный и злой.
«А ты прав», — сказал он, улыбаясь, — «пойду немного посплю». Через несколько недель я встретил Мари Ос в кафе Кафестова. Очень красивая и определенно умная настолько, что даже опасно, как некоторые это называют. Во всяком случае, говорить умела, а если верить местной газете, когда она до муниципальных выборов представляла молодежное крыло рабочей партии на дебатах в Ноттадене, то разносила в пух и прах политиков от молодежных партий гораздо старше ее. Вот какой была Мари Ос. Выгнутая спина, толстые светлые косы, футболка с портретом Че Гевары на груди и холодные волчьи голубые глаза. Скользнув по мне в кафе волчьим взглядом, она словно искала, на кого бы поохотиться, а я того не стоил. «Бесстрашный взгляд», — подумал я, — «взгляд с вершины пищевой цепочки». Вновь наступило лето, и Рита Вильямсон, побывавшая с ним в Америке, прислала СМС-ку, что хочет встретиться на пастбище. Что скучает по мне. Всегда дававшая мне понять, что решение принимает она, Рита стала писать подобные сообщения, особенно после того, как в те выходные, когда она осталась дома одна, я не пробрался к ней через подвал. Когда я появился на пастбище, она была в приподнятом настроении, что было ей не свойственно. Принесла мне подарки. Я распаковал шелковые трусы и флакон с так называемым мужским ароматом, и то и другое куплено в самом Нью-Йорке, рассказала она. Но лучшим подарком оказались две упаковки табака Берри, хоть она и запретила мне брать их домой. «Это принадлежит нашему миру на пастбище», — сообщила она. «Так что снюс полежит в холодильнике». И я понял, что она решила использовать его как приманку, когда дома у меня табак Берри кончится. «Раздевайся», — сказал я. Секунду она в растерянности на меня смотрела, потом повиновалась. После мы лежали в постели, потные и липкие. Комната напоминала духовку. Летнее солнце разогрело крышу, и я выбрался из, в прямом смысле слова, влажных объятий Риты. Я взял с прикроватного столика книгу сонетов Петрарки, раскрыл наугад и начал читать. «Прохладных волн кристалл, манивших освежиться, ту, кто других прекрасней несказанно». Я громко захлопнул книгу. Рита Вильямсон непонимающе моргнула. «Вода», — сказала она. «Вода, пошли купаться. Я вина возьму». Мы оделись, она надела купальник, и я пошел за ней к озеру. От пастбища его закрывали нависавшие горы. Там под скрюченными карликовыми березами стоял маленький красный ялик, судя по всему, принадлежавший Вилумсону. Вскоре набежали облака и подул ветер, но мы все еще мокрые и разгоряченные любовью и быстрым крутым подъемом спустили лодку на воду, и я отгреб подальше от берега, чтобы ни один случайный прохожий нас не узнал. «Купаться», — приказала Рита, когда в каждом из нас оказалось по полбутылки игристого вина. «Слишком холодно», — ответил я. «Слабак», — сказала жена Вилумсона, снимая с себя одежду, скрывавшую купальник. Как говорится, он стягивал и полнил там, где надо. Помню, она говорила, что в юности подавала надежды стать профессиональной пловчихой. Вот откуда у нее такое атлетическое телосложение и широкие плечи. Она встала на один конец сиденья, мне пришлось наклониться к другому, чтобы ялик не перевернулся. Усилился ветер, и блестящая поверхность воды окрасилась в грязновато-белый цвет, как бельмо на ослепшем глазу. Мелкие, быстрые, плотные волны больше напоминали рябь, и я сообразил, что она согнула колени, чтобы оттолкнуться. «Стой!» — крикнул я. «Ха!» — рассмеялась она и оттолкнулась. Тело описало в воздухе идеальную параболу. Как и многие пловцы, Рита Вилумсон владела искусством прыжков в воду. А вот оценивать глубину воды по воздействию ветра на поверхность так и не научилась. Тело беззвучно скользнуло в воду, а затем резко остановилось. Какое-то мгновение она напоминала прыгуна с обложки альбома Pink Floyd, которую мне показывал дядя Бернард. Тот парень стоял под водой на руках. Тело как бы вырастало из зеркальной водной глади. Дядя Бернард рассказывал, что фотограф потратил на одну единственную фотографию несколько дней, и самой большой проблемой оказались пузыри, нарушавшие покой поверхности, когда прыгун вдыхал воздух из баллона. В моем случае картину испортило то, что госпожа Вилумсон вытянула ноги, и нижняя часть тела словно исчезла, прямо как в клипах по телеку, где взрывали высотные здания, только никакого контроля не было. И когда она встала на ноги, на лице ярость, на лбу водоросли, вода достает до пупка, я откинулся на спину и загоготал так, что ялик чуть было не перевернулся. «Идиот!» — прошипела она. Я мог бы остановиться. Надо было. Может, виновато вино, к состоянию опьянения я не привык. В общем, я схватил лежавший под сиденьем оранжевый детский спасательный жилет и бросил ей. Он упал в воду рядом с ней и остался лежать на поверхности, и лишь тогда я понял, что уже слишком поздно. Рита Вилумсон, женщина, возвышавшаяся надо мной в мастерской в тот первый раз, командовавшая и руководившая каждым моим шагом на протяжении всего пройденного нами пути, в это мгновение, казалось, совсем пала духом, словно брошенная девчонка, одетая как пожилая женщина. Сейчас, при безжалостном дневном свете, когда смылась косметика, я увидел лежащие между нами морщины и годы. От холода ее кожа побелела и сморщилась, обвисла на края купальника. Я перестал смеяться, а она, возможно, поняла по моему выражению лица, что именно я увидел. Скрестив руки перед собой, она словно хотела защититься от моего взгляда. «Извини», — сказал я. «Может, это было самое правильное слово, а может быть, я не мог сказать ничего хуже. Может, уже было все равно, что говорить». «Я поплыву», — сказала она, и, скользнув под воду, пропала. Риту Вилумсон я не видел долго. Она плыла быстрее, чем я греб, и, оказавшись на суше, я заметил лишь мокрые следы ее ступней. Вытащил ялик на берег, вылил остатки вина и взял ее одежду. Когда я пришел на пастбище, она уже уехала. Лег на кровать, взял табак из лежавшей на прикроватной тумбочке серебристой коробочки Берри и посмотрел на часы, проверить, сколько времени осталось от условленного получаса. Почувствовал, как под внутреннюю сторону нижней губы проникает ферментированный табак, а в сердце стыд. Стыд за то, что из-за меня стыдно стало ей. Почему он был намного хуже стыда от моей собственной несдержанности? Почему слишком откровенно посмеяться над женщиной, взявшей в любовники тебя, мальчишку, оказалось хуже, чем убить собственную мать и расчленить полицейского? Не знаю. Как есть. Я подождал 20 минут, потом поехал домой. И, зная, что больше сюда не вернусь, все же поборол искушение забрать снюс Берри.